новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Связь с эфиром. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении в городе. Движение в городе Яндекс оценивает на 3 балла. Ехать можно. Есть, правда, участки, где ехать сложно. Например, внутренняя сторона МКАД в районе Лосиного острова. Внешняя сторона от развилки примерно до Капотни. Там традиционная пробка. Немного придется постоять вам на внутренней стороне после съезда со Старой Рязанки. Есть затруднения на юге между Симферопольским и Каширским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения на третьем транспортном. В районе проспекта Андропова внешняя сторона стоит. В районе Варшавского шоссе тоже внешняя сторона стоит. И есть затруднения на севере, но они традиционные. Садовое кольцо показано желто-красным. В основном основных затруднений — Таганский узел, район Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Давосе перечислили 3 крупнейших риска для мировой экономики. В Давосе форум международный проводится. Всемирный форум нас там нету. СМИ пишут о выросшем в России спросе на специалистов по воинскому учету. После информационного выпуска поговорим о том, что Коммерсант выяснил, чиновникам и депутатам в регионах неофициально запретили отдыхать за границей. И опрос фонда «Общественное мнение». Подавляющее большинство граждан России считают советскую эпоху скорее хорошим временем. 63% сожалеют о распаде Советского Союза. Будем говорить о том, каково влияние ностальгии по СССР на геополитику. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Bloomberg пишет, что в Давосе назвали инфляцию и геополитику основными рисками для мировой экономики. Аналитики выступили, форум проводится. Вчера он начался, сегодня второй день. И, в частности, следующее. Инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты — это основные вызовы, основные риски, пишет обозреватель Bloomberg Филипп Олдрик. Осенью прошлого года были опрошены 4500 бизнес-лидеров. Почти 73% из них предрекли падение глобального роста в ближайший год. Такой показатель стал худшим в истории, учитывая, что консалтинговая фирма, которая проводила опрос, первый раз провела его еще в 2011 году. Олдрик отмечает, что 2 из 5 опрошенных рассказали о том, что их фирмы не просуществуют и 10 лет. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Форум в Давосе. Интересно, да, какое значение имеет это мероприятие для России с точки зрения именно построения экономической модели? Потому что мы там были представлены долгое время. То, о чем говорилось, было, в свою очередь, ориентиром в том числе и для российских бизнес-идей, даже экономических моделей. А теперь что?
Раньше нас признавали и, соответственно, приглашали, теперь дают понять, что не признают, и строят, собственно говоря, в том числе и экономику без нас. Кстати, вот кроме вот этой статьи, где, да, накануне обозначили 3 основных риска в рамках Давосского форума, я бы еще обратил внимание на исследование Международного валютного фонда, которое как раз в этом же контексте появилось, и там говорится о более глобальной проблеме геоэкономической фрагментации. Как mm-hmm. раз вот с этой точки зрения там учитываются и все те 3 вопроса, о которых вы говорили, а также говорится в целом, что те процессы, которые запущены, это процессы дезинтеграционные, это процессы, направленные на разделение, в том числе мировой экономики, на определенные фрагменты, на определенные регионы. Мы стоим на пороге, да, я просто вот цитирую, о чем там идет речь. Речь идет о том, что мы стоим на пороге, когда развитые и развивающиеся страны, по сути, пойдут каждый по своему вектору и будут развиваться независимо друг от друга. Этому будет способствовать появление и отдельных платежных систем, независимых между собой, и разрыв экономических цепочек. Ну, что в этом контексте можно только сказать? Не мы стали инициаторами этого разрыва экономического, не мы, скажем так, смешали экономику с политикой. Поэтому в этом плане ждать от нас какого-то, скажем так, действия, направленного на то, чтобы не допустить этого, не стоит. Да и нам это, в принципе, не нужно теперь, потому что зачем нам стремиться туда, где нас не хотят видеть, где нас не ждут. Я еще, кстати, обращу внимание на то, что в конце декабря прошлого года в немецком журнале «Шпигель» вышла достаточно интересная и любопытная статья. Причем это была главная тема номера. Эта статья касалась, живы ли идеи Маркса и почему не работает капитализм в настоящее время.
Так.
То есть там, да, очень интересно. На самом деле, если у кого-то есть возможность найти, прочитать, рекомендую. Там обсуждаются вопросы, опять-таки, в этом же контексте. Там выставляются, поднимаются на поверхность те проблемы, которые на сегодняшний день присущи современной экономике, капитализму. Ну и, собственно говоря, обращают внимание на возможные альтернативы, куда будет двигаться мир, куда будет двигаться мировая экономика, и куда будет двигаться, в первую очередь, западный финансовый мир. И, в общем-то, то, о чем там идет речь, в общем-то, в этом контексте, даже без учета всех событий на политической арене, Россию и другие развивающиеся страны там особо никто не видит. К власти в Германии, на Западе сейчас пришли зеленые. Те идеи, которые они выдвигают, понятное дело, это наукоемкие технологии, альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии. Но это все идет в контексте того, что нынешний экономический уклад, я уж не говорю про политический, он полностью, ну, скажем так, если не отвергается, то требует глобального пересмотра.
Но другой
они, они как бы и не говорят против глобализации, но в том числе в то же время говорят о том, что нынешняя глобализация их не устраивает.
Но, с другой стороны, тот же самый Блумберг, другой экономист, вот я свежий обзор открыла, Эдриан Волдридж, он публикует заметку, свою колонку под названием «Как преодолеть геоэкономическую революцию». Он говорит, что мир находится на ранней стадии глобальной экономической революции, неолибералы отодвинуты на второй план, коалиция оборонных интеллектуалов, обеспокоенных военным противостоянием, и прогрессивных экономистов, которые усматривают во всем этом шанс создать современный новый курс. И вот самое главное интересно, если мы говорим, старая модель не работает, нас то ли нас от нее отодвинули, то ли просто оно так совпало, то альтернатива вот этому курсу, который, скорее всего, будет обсуждаться в Давосе, он какой?
Зеленая повестка прежде всего. То есть нужно понимать, что от этого никто отказываться не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому этот курс является главным для них. Так или иначе, каких бы, скажем так, издержек это бы им не стоило, все равно будут этого курса придерживаться. И, скажем так, те, кто будут против, те будут не с ними, если мы так, да, пытаемся обрисовать.
А те, кто не с ними, у них какой вот... Те, кто не с ними, это в том числе и мы.
А вот там, у нас, на самом деле, как бы какие? Пока, на сегодняшний день, те, кто не с ними, уже это, собственно говоря, Россия и Китай. Да, хотя про Китай еще так, сначала Россию упоминают, потом Китай.
Но они тоже не поехали, кстати, да.
Да, вот. Поэтому, в общем-то, это, скажем так, граница, она пока еще не очень, скажем так, четкая, но примерно уже понятно, кто на какой стороне окажется. Я не говорю, что это правильно или хорошо. Конечно, это в конечном итоге, опять-таки, если возвращаемся к тем идеям, о которых говорит МВФ, а, кстати, они заняли очень трезвую позицию еще с прошлого года, Они говорят о том, что в конечном итоге это приведет к достаточно серьезным проблемам в целом мировой экономики. Это приведет к росту бедности населения на планете, ну и многим другим проблемам, в том числе и демографии. Вот. Но опять-таки я понимаю, что и на Западе есть трезвомыслящие люди, и не превалирует пока идея того, чтобы вот таким образом, да, перекроить мировую экономику и не только мировую экономику. Но в то же время и мы не видим ничего такого, чтобы эти процессы были остановлены, да, я уж не говорю о том, чтобы каким-то образом произошел разворот, об этом речи пока не идет. То есть позиция достаточно ультимативна. Либо вы принимаете нашу сторону, либо вы не с нами. Ну, вот.
Но эта позиция, да, более-менее, она понятна. А как раз фрагментация экономики, если для участников Давоса во главе со Швабом это проблема, то самое главное, вот теоретически, мы можем себе во благо обратить эту фрагментацию мировой экономики?
У нас не остается другого выбора. Если мы будем пытаться выбрать какую-то, скажем так, модель поведения из серии, мы с вами об этом уже много раз говорили, о том, да, что если мы будем пытаться переждать, сидеть и надеяться, что ну сейчас все пройдет и нас снова пригласят.
Кто-то что-то еще придумает.
Кто-то еще что-то придумает, да, вот это утопия на самом деле, да, то есть и, безусловно, я не могу сказать, что, скажем так, на практическом уровне ничего не делается, безусловно, идет определенное перестроение экономических процессов, определенный разворот нашей экономики, да, с запада на восток, от недружественных стран к дружественным странам, но модели, процессы, которые существуют, они не меняются. Даже вот то же самое пресловутое бюджетное правило. Безусловно, хорошо, что мы к нему вернулись, потому что это как сигнал, как индикатор того, что процесс восстанавливается. Но опять-таки, хорошо, это инструмент, к которому мы вернулись, но за столь длительный период времени, почти год, никто не позаботился о том, чтобы придумать некую альтернативу этому бюджетному правилу. И вообще, нужно ли оно как таковое в целом, если мы говорим об устройстве экономики? Это просто частный пример. Я не говорю, что вот в этом ключевая проблема. Нет, безусловно, просто как один из частных примеров. Но от того, что мы заменили недружественные валюты на дружественные валюты, модель-то сама не поменялась. И вот это очень сильно, лично меня как экономиста, это беспокоит. Потому что время идет, никаких альтернативных мыслей, моделей, экономической мысли не появляется. Мы чего-то, по сути, ждем. Или мы пытаемся просто то, что у нас было, перестроить, ну, в другую сторону. От недружественных стран к дружественным странам. Так не будет работать.
Спасибо большое, Лазарь Александрович. Благодарю вас.
Спасибо.
Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. А что здесь еще примечательно? По оценкам журналистов Блумберга, людей пугают долгосрочные перспективы, которые представляются им очень мрачными. 40% руководителей убеждены, что их организации не будут экономически жизнеспособными через 10 лет, при условии того, что ничего не изменится. Здесь речь может идти о том, что им следует пересмотреть, как управлять затратами, а в долгосрочной подумать и о цепочках поставок, климате, технологических сбоях. Но про зеленую повестку мы с вами поговорили, что это считается как раз ключевым пунктом в том, каким образом должна перестраиваться мировая экономика, но в целом это один из способов, который предлагается, как видится. Но другое дело, как эта зеленая повестка будет сейчас укладываться в те новые экономические и геополитические реалии, которые уже всем известны. В то же время журнал «Экономист» тоже рассуждает, как и «Блумберг», на тему того, что же будет с мировой экономикой, и говорит, что инфляция замедляется, уровень безработицы стабилен, американская экономика почти достигла состояния мягкой посадки, но, правда, агрессивная денежно-кредитная политика может привести к ее рецессии, и трактуют как раз иностранная пресса это как экономическое затишье перед некой бурей. Но посмотрим, в любом случае, примечательно, что российские и китайские бизнесмены не поехали в Давос. Вы слышали Лазаря Бадалова, который говорит, что во многом речь идет о пересмотре, в принципе, экономической модели, как и участниками Давосского форума, что прежняя модель не работает и надо вырабатывать какую-то новую. Ну и, соответственно, это вызов, безусловно, и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики. Но год уже прошел с момента того, как против России ввели масштабные западные санкции, тем самым попытались изолировать от внешнего мира, от западного, по крайней мере, мира. Но и вопрос, конечно, какую модель экономического развития изберем мы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМИ пишут о выросшем в России спросе на специалистов по воинскому учету. После начала специальной военной операции число вакансий увеличилось до 186. С 21 сентября, когда в стране стартовала частичная мобилизация, появилось 500 подобных предложений. РБК пишет со ссылкой на данные HeadHunter. При этом за весь 2021 год их было опубликовано всего 145. Алексей Захаров с нами, президент компании «Суперджоп». Алексей Николаевич, здравствуйте. Алло. Нет, звонок. Странно. Давайте еще раз попробуем. Что здесь еще интересно? Всплеск вакансий на специалистов по воинскому учету подтвердили и как раз в этой компании, в президенту которой мы пытаемся дозвониться. В сервисе изданию пояснили, что после начала частичной мобилизации интересоваться такими работниками стали как частные компании, так и госорганизации, а также вузы. В среднем таким специалистам предлагают 70-80 тысяч рублей. Алексей Николаевич, здравствуйте, слышите нас?
Здрасте, да.
Здрасте, прекрасно. Скажите, пожалуйста, с чем все-таки связан вот этот выросший спрос? Ну, не знаю, 186 вакансий, много это или мало, чтобы, в принципе, говорить, что какой-то тренд задается?
Ну, тренда особого нет, хотя во многих компаниях воинский учет либо не велся, ну, либо велся по остаточному принципу. Все начали, что называется, ну, как бы приводить это все в порядок, поэтому спрос не столько на отдельных специалистов, потому что это часть кадрового учета все-таки, вот, но сколько на специалистов по кадровому учету, которые обладают соответствующими компетенциями, он, естественно, вырос. Сказать, что он вырос как-то вот очень сильно, ну, от нуля, но он действительно вырос сильно. Относительно масштабов рынка, ну, это не очень много.
А такие специалисты, они просто отличаются от обычных кадровиков? Что там? Кто эти люди?
Нет, это обычные менеджеры по кадровому учету, просто которые понимают, как еще вести воинский учет. Ну, тут нет каких-то, ну, ни бином, ни тону, что называется.
Просто интересно, как такой спрос может повлиять на рынок труда, и самое главное, с чем это связано. Ну, просто обычно же, в принципе, любой кадровик...
Связано с тем, что приходится держать в порядке воинский учет. Если раньше на это не обращали внимания, и, в общем, никаких санкций за это не было, то сейчас могут прийти и спросить, почему у вас дела не в порядке.
Но самое интересное, что всегда при приеме на работу того же самого там любого работника мужчины это все учитывалось. И самое главное, как вот теперь...
Ну, вас... это учитывалось так. Ну, учитывалось, иногда не учитывалось, и ничего за это не было. Хотя вроде какие-то санкции были предусмотрены. Ну, сейчас начали этот процесс контролировать регулирующие органы. Соответственно, сразу возник спрос на соответствующих специалистов. Или, скорее, специалистов с соответствующими компетенциями. Понятно, что если у нас огромная какая-то компания, ну, огромная, да, большая, там тысячи людей работают, ну, это может быть и выделенный специалист, который взаимодействует еще и с военкоматами, решает какие-то вопросы, вручение повесток, еще что-то. Ну, все равно это внутри кадрового департамента.
Как такой спрос может повлиять, в принципе, на рынок труда или никак?
Ну, нет, никак это, в общем, ну, у кого этих компетенций не было, если вдруг, ну, они очень быстро приобретаются, потому что тут все зарегулировано, не надо ничего выдумывать, берешь инструкцию, по ней работаешь.
Алексей Николаевич, с вашей точки зрения, когда возрастает спрос на таких специалистов, которые в этом разбираются и будут вести, ну, видимо, тщательнее этот воинский учет, это каким-то образом на состояние рынка труда может глобально сказаться или никак?
Ну, нет, это одна из компетенций профессионального менеджера по персоналу. Ну, то есть одна из там десятков компетенций.
Слушатели говорят, что могут искать лазейки, чтобы работника, например, не отправили на частичную мобилизацию. Вот. Но здесь, конечно, вопрос, что с обычным кадровиком договорятся, с таким нет, ну тоже согласитесь.
Ну, снова, вот да. Иногда, если профессионально очень работает подобный человек в крупной компании, он взаимодействует с военкоматами, решает вопросы отсрочек, ну, то есть это может быть большая работа, действительно. Не лазейки, а ну, вот, просто, чтобы все было по закону.
А штрафы за отсутствие воинского учета предусмотрены?
Ой, вы знаете, я все-таки не специалист непосредственно в кадровом учете. Наверное, что-то там предусмотрено.
Зарплатное ожидание 70-80 тысяч рублей. Как вы оцениваете?
Ну, это не очень большой доход. Снова вопрос региона, конечно. Но это, опять, это работа обычного менеджера по кадровому учету, которая не требует какого-то креатива в большинстве случаев, какой-то сверхответственности. Ну, просто работая по инструкции, все будет хорошо.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Благодарю вас. Алексей Захаров был с нами, президент компании «Суперджоп». 7373-948 – это телефон прямого эфира. Еще раз обращаем внимание, что СМИ сегодня писали о выросшем России спросе на специалистов по воинскому учету. То есть речь идет о кадровых инспекторах и о кадровиках, которые работают как раз, знакомы с этим делопроизводством. Вот, потому что обычно... Ну, скажем так, это фиксирует рекрутерские агентства, вот, но по-прежнему, правда, немного, но по сравнению с 2021 годом спрос вырос в несколько раз. Интересно, что раньше кадровые службы не занимались этим вопросом, в том числе потому, что штрафы за такие нарушения были незначительны, но после начала частичной мобилизации как раз заинтересованность в специалистах по воинскому учету появилась как у частных компаний, которые работают в сфере ритейла, производства, строительства, оказания, за неуслуг, но и, соответственно, у государственных организаций, а также в вузах. А еще я ИПшник, кто меня учтет, говорит Саша Зум. Ну, я думаю, что если вы с законодательством знакомы, то, соответственно, вы знаете, как и какой учет должны вести. Если вы ИПшник, ну, наверное, про вас и так военкомат все знает, потому что неважно, ИП вы или кто, все равно вы и так, наверное, ну, я предположу, по закону, должны состоять на воинском учете. Очень большого креатива требует, как военные обязанности занести в категорию невоеннообязанных. Бизнесу нет смысла терять кадры, говорит победитель Моля. Вот это интересно. Большого креатива это требует, как военные обязанности занести в категорию невоеннообязанных. А, военнообязанного занести в категорию невоеннообязанных. В смысле занести. А зачем? Ну, как бы, чтобы что? Есть у нас какие-то официальные документы, которые касаются... того, кто подлежит, не знаю, там, сборам, частичной мобилизации, у кого отсрочка, у кого не отсрочка. Ну да, в этих во всех документах нужно разбираться. Ну, я предположу, что и даже люди, которые изначально были заточены на то, чтобы вести как раз учет, как раз воинский учет, они и тоже в этих документах разбираются, как и любой другой кадровик, который, соответственно, работает в той или иной компании. Я старался, чтобы получить хорошую рекомендацию, когда служил срочную службу за 10 лет, никто ее даже не прочитал ни разу, говорит Реут. Вот. Ну, сейчас прочитают Реут. Что вы переживаете? Раньше медики были нужны, времена меняются. Кадровый голод вечен, говорит Панк 13. Не, ну почему? А сейчас медики тоже нужны. Странно тоже у вас логика. Нет такого, что вырос спрос на специалистов по воинскому учету и понизился спрос на медиков. Нет, такого как раз нету. Просто речь идет о специалистах, которые разбираются, помимо всего прочего, и в этом тоже. Видимо, просто вот с колес наняли на работу, и, соответственно, он точно знает, как это все должно делаться с учетом того, что документов этих очень много. Давайте ленты еще почитаем. Очень много заявлений Владимира Путина. Он предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить ключевые показатели в экономике как в России, так и на глобальных рынках. Фактическая динамика экономики в России в прошлом году была... позитивный. ВВП за 11 месяцев снизился лишь на 2,1%, по итогам года ожидается 2,5%. В этом году задача поддержать положительную тенденцию развития экономики. Важно, что АПК и промышленность нарастили темпы роста. Также сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда в некоторых регионах. Регионам и Кабмину нужно работать над исправлением ситуации с оплатой труда. ОПК, оборонно-промышленный комплекс, набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы. Некоторые предприятия работают круглосуточно. Также дефицит федерального бюджета составил 2,3% ВВП. Это среди лучших показателей в группе 20, то есть в группе G20. Добыча газа в России снизилась на 11,8%. Мировые цены выросли, поэтому газовые компании сработали с хорошей прибылью. Далее Путин говорит, что нужно отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Далее есть еще заявление Еврокомиссии. В частности, Еврокомиссия надеется разрешить разногласия с США по поводу акта о снижении инфляции и будет использовать протекционистские меры для защиты своего рынка. Информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. «Коммерсант» сегодня написал, что чиновникам и депутатам в регионах неофициально запретили отдыхать за границей. А смысл здесь в чем? Местные власти не могут официально запретить уезжать за границу, но ограничения действуют на рекомендательном уровне. В частности, зам главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее, все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций. Ну, то есть такая рекомендация к добровольно-принудительному исполнению. Вот. И, естественно, мы с вами понимаем, что эти рекомендации, ну, или, по крайней мере, новости об этих рекомендациях, или рассуждения о таких гипотетических или фактических запретах появились в связи с тем, что, значит, большой резонанс вызывает путешествие государевых людей за границу в нынешние непростые времена. Вот там один депутат, который передавал привет от, соответственно, из Мексики, вот кто-то еще куда-то поехал, и вот теперь, соответственно, нужно каким-то образом этих людей стращать. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Как вы к этому относитесь? Какие санкции им будут за это грозить? Панк 13 говорит, в ухо дадут? Неофициально? Ну, не знаю, предупредят. Другое дело, что, а если не писать в социальных сетях, что ты из Мексики, если не передавать приветы из Мексики, Дубая, не знаю, Чили, Эквадора, из Антарктиды, ну, что-то такое, так можно или нельзя? То есть основная проблема в чем? В самом факте того, что едут, или в том, что об этом узнают? Вот в чем дело. Еще одно свидетельство, что страна живет не по законам, по понятиям и таким вот рекомендациям, говорит Эндрю. Эндрю, а вы считаете, что, ну, как бы, все должно строго следовать букве закона? Вот нельзя ехать, значит, ты не едешь. Можно ехать, значит, рекомендовать нельзя. Ну, почему нет? То есть вы считаете, что это как бы особенность только Российской Федерации, а нигде никакими имиджами, вопросами больше не озаботились. Другое дело, что да, если это вредит имиджу государевых людей, то это же вопрос к чему? К тому, что нужно как-то допорно все запретить или рекомендовать не ехать, или все-таки это вопрос выстраивания имиджа каждого отдельно взятого депутата, чиновника, не знаю, там, управленца и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Как вы считаете, свой имидж выстраивает каждый человек сам, говорит Эндрю. Конечно, но проблема в том, что если человек не может выстроить имидж, и если существует проблема того, что какие-то его действия могут распространяться на остальных. Ну, то есть, посмотрите на этого депутата, и, наверное, так же все делают, им до тяжкого бремени своей родины далеко. Вот. То, ну, видимо, если он сам не может, то, соответственно, за него принимают решение кто-то иной. Ну, наверное, так, не знаю. Петр Кирьян с нами, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Петр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в чем все-таки сейчас проблема зарубежных поездок, отдыха чиновников и депутатов? В том, что они, в принципе, туда ездят, или в том, что они об этом в социальных сетях рассказывают?
Ну, это второй момент, конечно, что демонстрация отдыха, когда не у всех там, допустим, растут доходы, или люди думают о каких-то других вопросах, она вызывает, ну, скажем так, удивление, если говорить культурно. И я так понимаю, что ряд региональных руководителей и один партийный на это реагируют прямо, давая неформальную рекомендацию, ну, потому что люди, которые обладают мандатом депутата или губернатора, они не ограничены в праве выезда из России.
Но я понимаю, но просто здесь возникает вопрос, как бы вот эти вот рекомендации, они к чему должны привести? Ну, то есть это какое-то отрабатывание ситуативного маленького микроскандала или действительно это большая проблема в нынешние времена?
Ну, это в первую очередь, конечно, реакция на возникшую проблему, потому что, несмотря на определенные ограничения в отношении нежелательных социальных сетей, люди все равно их видят, пусть не все, но многие, и об этом рассказывают. Ну и плюс, наверное, риторика, которая сегодня у нас все-таки в качестве такой моральной основной доминирует, а именно сосредоточение на проблемах, там, на каких-то задачах, да, том числе и внешних, она немножко противоречит отдыху в лучших традициях, так сказать, там 15-20-летней давности.
Ну, а с другой стороны, остальные это граждане Российской Федерации, ну, вот, которые работают, неважно, в частных компаниях или на себя работают. Ну, они же едут в отпуск, я не знаю, в Дубай, в Турцию, может быть, кто-то в Мексику ездит.
Конечно, едут. Вот. Нет, речь не идет о том, чтобы сделать для чиновников определенного ранга, класса, а также для избранников ввести запрет на выезд за пределы России. Неважно, там, отдыхать или там... работе, угу. С точки зрения пересечения границы, это не так важно. У нас только определенные категории граждан ограничены в этом праве, и в основном это сотрудники силовых органов, да, вооруженных сил. Просто есть момент, когда что-то уместно, а есть момент, когда что-то становится таким триггером, да, для реагирования. Собственно, вот два кейса, которые мы видели, которые обсуждались в январе, они, собственно, про это. То есть люди, которые отправились отдыхать, они ничего такого не совершили. Угу. Ну, просто в моменте это выглядит не очень соответствующий момент, скажем так.
Но эта проблема как раз в том числе, что сами чиновники не могут понять проблемность момента и при этом стараются жить по-старому и, скажем так, ну, плохо формулируют задачу для своего имиджа. И поэтому нужны какие-то рекомендации, которые вроде бы не приказы, но последствия они должны осознавать и так далее.
Да, это скорее такая моральная дисциплина. Знаете, как раньше говорили, моральный, так сказать, компас должен указывать стрелкой в верном направлении.
Угу. Ну и плюс, наверное, это все-таки реакция для вышестоящих чиновников, например, которым подчиняются те, кто оскандалился. Ну потому что им не нужно, чтобы про их регион лишний раз или про них самих что-то в СМИ писали.
Ну, я бы сказал так. На самом деле, очень ограниченное количество чиновников и депутатов ведут личные Инстаграмы или там социальные сети. Не только потому, что они запрещены, а потому, что они просто их не ведут. У них есть официальные аккаунты, которые, в общем, выполняют информационную функцию.
Ну, как бы, а чиновник не человек?
Но они не ведут личных постов.
А чиновник не человек? С другой стороны.
Человек, но он выполняет определенную общественную функцию и должен быть либо примером, либо хотя бы соответствовать некой общепринятой норме и морали. А если, например, этот чиновник в прошлом был бизнесменом, и, скажем так, его условия жизни или, так сказать, его какие-то привычки бытовые, они могут вызывать негативную или завистливую реакцию людей, наверное, лучше не разжигать.
А почему сейчас тогда понятие «за граница» все больше становится равнозначным понятию, ну, не знаю, там, враждебность, чрезмерность и так далее. Ну, то есть, ну, вот наши слушатели говорят, ну, а кто мешает тому же самому чиновнику с такой же роскошью оторваться внутри Российской Федерации? Это будет по-другому читаться, если он те же самые фотки в окружении, не знаю, крабов, девушек на фоне Енисея выложит?
Нет, это, конечно, будет по-другому читаться, по двум причинам. Во-первых, ну как, 2022 год подарил нам понятие противника в лице коллективного Запада, да, если, соответственно, это декларируется в официальном нарративе как противник, наверное, туда не стоит ехать представителю государства в том или ином виде, если он там не по делам едет. А второй момент, после ковида и до сегодняшнего момента, в силу известных ограничений и запретов, вообще перелеты и поездки за рубеж – это очень дорогая история. То есть это сразу считывается как возможность тратить на отдых средства, ну, несопоставимые там с квартальными доходами большинства граждан
России. Вот ровно об этом я и говорю, что многим гражданам России даже отдых какой-нибудь там, на Байкале или на Камчатке тоже не по карману, потому что и перелеты дорогие.
Это очень дорогие туры.
Да, но это будет читаться по-другому, или это тоже излишество, и поэтому в этом тоже нужно быть поумеренней чиновникам сейчас?
Нет, это будет считываться по-другому. Если говорить о будущем внутри России, то, насколько я помню, какие-то эксцессы или болезненные реакции была только когда тот или иной представитель государства нарушал какие-то уже законы, что называется. Ну, например, там охота недекларируемая или там использование там государственной техники типа вертолетов в личной цели. Ну, какие-то такие вещи. Это уже не касается отдыха и отпуска.
Понятно. Спасибо большое, Петр Андреевич. Благодарю вас. Петр Кирьян был с нами, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. 7373-948, телефон прямого эфира. Тур в Египет можно уложить в сумму до 100 тысяч. Какие еще непомерные траты? О чем эксперт говорит, Эндрю. Ну, да можно уложить, но с другой стороны, если в Египет, ну к примеру, едет региональный чиновник, где... ну, наверное, логика такая, где зарплата там 17 тысяч рублей, и он едет в тур в Египет и выкладывает это. Не знаю, вызовет это резонанс или не вызовет, тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, как вы это трактуете? Все-таки проблема отдыха чиновников в нынешние времена, она публично, морально, социально, она существует, или же это все-таки, ну, какой-то вот, кто-то отпиарился на этом депутате, потом пошли дальше, но потому что как бы чего не вышло, как бы еще какой-нибудь депутат регионального какого-нибудь ЗАГС-собрания случайно не опростоволосился, а за это прилетит и губернатору, и за это прилетит еще кому-то, и сам же губернатор говорит, находясь в своем праве, безусловно, слушайте, давайте вы вообще не будете никуда ехать, вот тихонечко сидите, дачка у вас какая-нибудь есть, и все. 7373948, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте.
Костя из Минска.
Костя, слушаю вас.
А вот недавно как раз с друзьями это обсуждали, я говорю, что не надо чиновникам давать указания, как им освещать свой отдых, не надо нашим селебрити, так называемым, давать указания, как им освещать свое отношение к России. Пускай все высказываются и отдыхают, как хотят, а мы все это запомним и запишем.
Ну, вот. Ну, в смысле, понятно, на выборах потом обратите внимание. Другое дело, вот этот депутат, который там какой-то несчастный, то ли в Дубае отдыхал, то ли в Мексике, ну, вот какой-то депутат он. И вот будет единый день голосования. И вот, а его среди вот этого всего портретного ряда, его определяют, что это, а, это тот, кто был в Мексике, ах, какой нехороший человек, и мы тогда его не выберем. Просто пометуя, когда непомерные траты государевых людей обсуждали в мирные благостные времена, ну, как-то сказывалось это на том, что какой-то из депутатов не переизбрался? По-моему, нет. Сказывалось это на том, что какой-то из государевых людей не получил должности или не был переведен на должность выше? По-моему, нет. Поэтому принципиально, что это изменит, тоже большой вопрос. Ну, как бы он, скорее всего, носит какой-то диалектический характер. Вот, а давайте мы продемонстрируем, что. Ну, потому что никто же не проверит, что этот депутат точно никуда не ездит. Вот они встретятся вместе и скажут, что там условный какой-нибудь там Иван Иванович, ну вот давай, вот хорошо, ты поезжай, пожалуйста, но никаких тиктоков, запрещенных инстаграмов, фейсбуков, ВКонтакта никуда, вот там вообще никуда никакие фотки не шли. Сфотографируй на мыльницу, потом в альбом дома приклеишь. Больше ничего. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый день, Евгений.
Да.
Сейчас такое время, когда на первый план выдвигается проблема возможных провокаций, в первую очередь по отношению к представителям власти. Вот это главная причина. Имидж тут ни при чем, деньги тут ни при чем, а провокации возможны.
И поэтому что? Это их обезопасит? Чиновники и государевы люди – это люди, которые в первую очередь пекутся как раз о собственной сохранности, общественной и в том числе и физической. То есть вы считаете, что они не отдают себе отчета, что кто-то где-то в каком-то государстве будет, а, слушай, это депутат Читинской думы, давай-ка мы, а вот он где-нибудь на берегу там, не знаю, отдыхает чего-то, а давай-ка мы, соответственно, сейчас провернем эдакую схему с ним. Какое-то сложное, мне кажется, умозаключение с вашей стороны, Сергей Алексеевич. Я знаю, что вы на эту тему любите рассуждать, но мне кажется, все гораздо проще. А давайте сделаем так, что вот мы рекомендуем вам не ездить. Но, опять же, никто не проверит это. Никто не проверит. Чиновникам нельзя иметь там недвижимость за границей. Ну, а проверить это можно, а детям можно. Вот, ну хорошо, а тихонечко-то тоже можно. А, ничего не... Так, Рогозин за ленточку сходил, ранение получил. Глубинный народ им все равно недоволен, говорит Пан Кирилл. С Рогозином вообще другая тема, слушайте, я даже не хочу обсуждать. Когда жены и дети рыдают круглые сутки, это преступление, хвастаться своим отдыхом, говорит 267-й. Ну, понимаете, 267-й, вам на это скажут, слушайте, ну, вот... Есть граждане Российской Федерации, которые не работают на государство. Или работают, ну, не знаю, там... на почте отделением руководят, или там муниципальный каким, не знаю, ЖЭКом руководят. Вот им можно ездить или им нельзя ездить? Потому что где-то там тоже какие-то проблемы. А в России можно? Но если он широко будет отдыхать в России, чем это принципиально отличается от того, что он широко будет отдыхать за границей? Вот правда. Поэтому здесь вопросов, к сожалению, больше, чем ответов.
Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
Про Советский Союз давайте поговорим. УФМ к столетию образования Советского Союза. Опрос случился, и они провели. И смысл был в чем? Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите слова «Советский Союз»? Спрашивают у респондентов, социологи. 16% говорят, что я жил-жила в СССР, это время моего детства, молодости, хорошие воспоминания. 14% – спокойная, стабильная жизнь. 11% – сожаление о распаде Союза. Тоже... Значит, люди выказывали, там, говорят о заботе о людях, социальной защищенности. Это и был СССР, единство и дружба народов. Это и был СССР. И в итоге подавляющее большинство считает советскую эпоху скорее хорошим временем. 63% сожалеют о распаде. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Какое влияние, с вашей точки зрения, ностальгия по Советскому Союзу и оказывает сейчас на государственную политику?
Слушайте, да, вот пользуясь цифрами, которые вы озвучили, да, вот тоже давайте такую математику приведем для эфира. Я думаю, 80% для сегодняшних действий власти, апелляция к истории России и к истории советского периода, и вообще к историческим как бы аргументам, они работают. 20% это, так сказать, вот эта суровая реальность, на мой такой вот интуитивный экспертный анализ. Почему? Потому что всегда так устроено общественное сознание, что с точки зрения еще и уникальных исторических особенностей России, что почти всегда редкий случай, когда Россия, такой вот русский мозг, как я говорю, да, российский мозг, он не любит и не доверяет своей истории. Это редкий случай. Тут много обстоятельств, можно отдельный эфир на эту тему сделать, как бы там начиная от того, что русский мозг сложно работает с будущим, и так далее, и так далее. Это история, это как бы эволюционно, так национально сложилось. Ну и повторяю, что, безусловно, власти, понимая вот эту вот как бы особенность, она к ней апеллирует. Поэтому вот моя цифра, так сказать, по закону Паретта 80/20, 80% это подкачка, постоянная подкачка триггеров из исторического прошлого.
А герои. Зачем, Сергей Николаевич, вот зачем нужна эта подкачка? Чтобы, ну, соответственно, сформировать некую реальность, которая как будто бы будет похожа на то, что было там, я не знаю, 45-50 лет назад, но это невозможно, сову на глобус не натянуть.
А я вам скажу, вы знаете, опять отдельный большой разговор, хороший вы задали вопрос, Евгения. Смотрите, дело в том, что вот москвичи, они думают, что вот сейчас это не потому, что вот это такой избитый мем, а просто люди, живущие в столицах, люди, живущие в областных центрах, они думают, что и там, выйдя из областного центра, время течет с такой же скоростью. Слушайте, я вам скажу, что почему я назвал 80% власть работает? Да потому что 80% жизни вот там у людей, то, что называют там, кто-то называет там глубинная Россия, сейчас за терминологию все борются исследователи, то ли глубинная Россия, то ли просто обычная средняя Россия, а у нее-то мало что меняется. То есть у нее-то как бы вот... Это мы думаем, что вот как же, зачем апеллировать, они же совсем уже время-то другое вокруг. Это у нас, возможно, с вами, у 20%, а то и 10%, время другое. И время имеет какой-то поступательный процесс. А там у России достаточно все спокойно. Деревня как стояла, так стоит. Районный центр как стоял, так стоит. Когда почты, так сказать, на валенках ходили, так и ходим. Я сейчас повторяю. Поймите, бытие... определяет сознание. Это известная, пусть дурацкая, но как бы историческая фраза. То есть у людей там именно так. Поэтому им говорить там о том, что в советские времена была, так сказать, другая почта, и уже того там куча реформ почтовой связи России прошла, у них не прошла.
Сергей Николаевич, так может быть как раз-таки вопрос ностальгии, он не столько... скажем так, экстраполируется на общественность, сколько он еще это сами на себя экстраполируют там представители политического руководства. Потому что, мы же не знаем, как в будущем, а вот мы помним, как в прошлом. И были какие-то ошибки, и если сейчас мы попробуем все провернуть назад, то у нас что-то получится.
Слушайте, ну, по крайней мере, никто ничего провернуть назад не может, но, по крайней мере, вот это великое русское слово для государственной, для власти, для государства, это такая стабильность. Это же показатель того, что нет развития. Вы знаете, обратная сторона, ведь противоположность стабильности – это не нестабильность. а противоположность стабильности – отсутствие роста. То есть нет роста, поэтому стабильность. И поэтому, да, власть – это интуитивно, либо на каком-то рациональном или гиперрациональном уровне она это чувствует, что вот, а что вперед? Будущего русский мозг может бояться, неопределенности, что там будет, как, чего, куда. Лучше уж как бы вот стабильность, она хорошая. Почему ее вспоминают брежневские времена, как о некий исторический элемент стабильности? Вот что у людей есть. И поэтому государство и сегодняшняя современная власть, она не то чтобы 100% апеллирует к истории, она просто регулярно пользуется этой
вот... Сергей Николаевич, но нет ли как раз здесь определенной как раз ошибки или даже проблемы, не ошибки, допустим, проблемы, потому что как бы есть определенный отказ от целого пласта времени, который пытаются фактически отменить, что, ребят, вот вы условно с 91 по 2000, там, я не знаю, 22 жили как-то не так. И вот это надо как-то из памяти стереть и попробовать соединить 91-й и вот какой-то там год, в который мы откроем вот эту дверь в светлое будущее.
Нет, смотрите, Жень, это делается. Это делается, ну, повторяю, делается ровно не настолько, насколько делается вот то, о чем мы с вами говорим. То есть 80-20, то есть там на 80% делается вот то, о чем мы с вами говорим, что это ошибка, это некорректная работа с проблемами, это некорректная работа с развитием страны, все окей. 20% делается. То есть делается у нас и «Москвич-3», там еще чего-то, я сейчас не буду углубляться. Но у нас подпитывание будущего тоже есть. Просто оно не главное для власти на сегодня. Оно не стержневое. Стержневое – это опора на историю, на вечную главность России и так далее, так далее, так далее.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарю вас. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Нет никакой ностальгии по СССР, иначе бы не воровали, не принимали грабительских законов и тарифов, говорит победитель Моли. Ну, как будто бы в Советском Союзе, простите, никто не воровал. Вообще никого не было таких. И преступности тоже не было, да? И ничего такого тоже не было. Не знаю, сейчас можно об этом говорить или уже за это предусмотрена какая-то санкция. Так, Валерий, а у меня ассоциируется СССР с репрессиями, НКВД, комиссаром с наганом. Ну, слушайте, Валерий, если только с этим ассоциируется, ну, тоже странно, согласитесь. То есть сколько вы как бы жили в самом Советском Союзе или читали про Советский Союз, что только с этим у вас и ассоциируется Советский Союз? Но тоже согласитесь, здесь есть какая-то, это как бы обратная сторона, как раз ностальгии потому, что в СССР каждому давали по 5 килограмм шоколада, все было бесплатно и все было понятно. Вот с вашей стороны это тоже, мне кажется, вот обратная сторона вот этой линейки, что либо максимальный плюс, либо полный минус. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Жанна.
Пожалуйста.
В советское время, когда меня, конечно, я закончил школу бесплатно,
так.
Дед закончил, получил квартиру,
так.
Был, значит, счастливый, не боялся ни Америку, никого,
так.
Было сильное государство.
Так.
Были там какие недостатки, конечно, были такие, ну, по крайней мере, бомжи голодные по мусору не лазили. Вот. Поэтому в советское время оно дало все. Если сейчас бы советское время было, у вас бы не ломали, вы закончили университет, и вам направили на работу, вам там дали квартиру, понимаете?
Ну, а сейчас, подождите, многие люди вот оканчивают университет и ломают голову. Ну, наверное, да, многие люди. Или просто вы к тому ведете, что, ну, понятно, все четко, вот тут родился, тут пригодился, а тут умер. Ну, как понятно из жизни, да, безусловно, есть на это запрос. Другое дело, наверное, еще вопрос, конечно, ассоциации Советского Союза с чем у человека еще зависит от того, как много он прожил в Советском Союзе и какие эпохи застал. Вот в чем дело. 15 часов новости и продолжим.